Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио, дорогие слушатели. Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот светлый вечер, ближайший час проведет священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Здравствуйте, Антоний, Христос воскресе.
Воистину воскресе, здравствуйте.
У нас продолжается Светлая Седмица, но тема нашей программы такая, шире, чем первая пасхальная неделя. Пасхальная неделя – это события, евангельские события от воскресения до вознесения. И вот что самое интересное, до того, как Спаситель умер на кресте, в своей проповеди, в своем общении с учениками, он неоднократно говорил о своем воскресении. Можно даже привести примеры из Евангелия от Матфея, из Евангелия от Марка. Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его и в третий день воскреснет. И таких рассказов Иисуса о своем воскресении в третий день в Евангелии можно, во всех Евангелиях можно найти немало. Но, тем не менее, мы видим, что ученики его не совсем понимали или не совсем понимали, о чем он говорил, или не верили в его возможное воскресение, или представляли себе это воскресение как-то иначе, что он придет сразу в славе своей, придет как царь, но они не понимали, что он может воскреснуть телесно так же, как он воскресил Лазаря, например, накануне своей смерти крестной. Вот как вы можете объяснить состояние учеников Христа в эти несколько дней, которые прошли от смерти Спасителя до его воскресения?
Ну, состояние учеников от смерти до воскресения можно описать одним словом – ужасное. Потому что, да, они слышали от него слова о том, что он воскреснет. Ну и вообще все-таки в народе Божьем представление о воскресении мертвых было относительно распространено. Ну, другой разговор, что какие-то течения, там, как фарисеи верили, другие, как саддукеи, не верили, какие-то там дискуссии по этому поводу отчасти происходили, но не так много. В основном каждый придерживался собственных взглядов. Да, и Иисус говорил, всякий раз, когда он говорил о своей крестной смерти, он говорил и о воскресении. Что при этом подразумевали ученики, насколько они понимали это, на самом деле сложно гадать, сложно. Судя по их поведению, видимо, практически до самого последнего момента они полагали, что это некое иносказание, что это такая художественный такой прием сказать о том, что там вот будут какие-то трудные моменты, а потом все станет хорошо. Они ожидали тяжелого конфликта с иудейскими властями, когда Господь возвращается в Иерусалим, когда Лазарь умер. Ну и вот, вероятно, думали, что потом все как-то наладится. И, возможно, считали, что это Иисус называет словом «воскресение». Может быть, они подразумевали что-то иное. Потом не будем забывать о том, что фарисеи, скорее, которые верили, конечно, в воскресение мертвых, они все же скорее представляли это себе как некоторое событие последнего дня, когда наступает последний день, день посещения, конец тьмы, Бог воскрешает мертвых, и некоторые течения фарисеев там думали, что он воскрешает только тех, кто достоин этого. Некоторые, как выражает сам Господь, что и там изыдут сотворшее благое воскресение живота. Ну вот, помните эти слова его в 5 главе Евангелия от Иоанна. Да, Поэтому по-разному могли себе это представлять ученики. Может быть, они думали, что Иисус имеет в виду, что там настанет в какой-то момент, может быть, достаточно скоро, он и на горе Елеонской им это говорил, настанет этот последний день истории, когда Бог будет все во всем, когда будет общее воскресение.
Ну, традиционно принято считать, что ученики полагали, что доживут физически до этого момента, да, и ждали, что вскоре это произойдет.
Да, и к тому есть достаточное количество аргументов, хотя очевидно в то же время, что это и не, как сказать, не вполне точная картина, она была сложнее. Но все-таки, понимаете, когда Иисуса арестовали, осудили и распяли, для учеников это, конечно, было огромным шоком. Во-первых, потому что они до последнего момента не верили, что все будет так буквально. И, знаете, и когда Петра во дворе первосвященника спрашивают, а ты тоже из этих, да, и для него это в первую очередь означает неминуемый, немедленный арест. Вот он говорит, я не знаю, что происходит, я не знаю этого человека.
Вот да, простите, пожалуйста, что перебиваю, у меня всегда в связи с этим моментом возникало два вопроса. А почему его должны были бы арестовать? Не арестовали же других учеников. А во-первых, а во-вторых, ну, он же не отрекался от Христа напрямую. Он просто сказал, что да, нет, не знаю, я не с ними.
Ну, я думаю, что все-таки довольно понятно. И, кстати говоря, ведь в день воскресения ученики были в горнице за запертыми дверями, страха ради иудейска, потому что действительно они полагали, что есть большой риск, что иудейские власти сейчас попытаются, не только убив Иисуса, не только от него избавиться, но и ликвидировать, пусть и небольшое, но все-таки движение его последователей. И так часто делали, и, в общем, согласитесь, что в самых разных исторических контекстах, не связанных ни с верой, ни с чем, но политические власти часто поступают именно так.
Ну, репрессии наши недавние.
Да, в нашей сегодняшней жизни это называется словом «зачистка» чудовищным и безнравственным по своему содержанию. Но все-таки вот так, такое у нас словоупотребление. Поэтому, да, апостолы опасаются, что сейчас их тоже будут зачищать. Но мы вернемся все-таки к тому, что с ними происходит после распятия Христа. Но, понимаете, кроме этого там, страха, опасений, разочарования, вспомните, как Лука и Клеопа, в общем, есть некоторая ирония, без сомнений, ироническая интонация в рассказе Луки, евангелиста, когда он говорит о явлении Господа Иисуса на пути в Эммаус, вот, ну, мне чувствуется некоторая улыбка записывающего этот рассказ, да, когда они Иисус уже и говорят, а мы было надеялись, что он есть тот, кому надлежит спасти Израиля. И это тоже очень важный момент.
Это вы видите в этом какую-то иронию, да?
Ну, я знаю последующие события ситуации уже. В том, что они это Иисусу-то и рассказывают, не узнавая его. Но в их переживаниях это очень ярко и важная вещь. Они действительно надеялись, что он есть тот, кому надлежит избавить Израиля, и в то же время, раз он погиб, все-таки абсолютно практически всеобщее представление иудеев того времени, учеников в том числе, было в том, что Мессия не может погибнуть. Если он погиб, значит, это не был Мессия, на что, собственно, и был ведь расчет Синедриона, что достаточно, почему, собственно, и не арестовали апостолов, достаточно казнить этого человека, и все, кто даже думали, что, может быть, он есть тот, кому надлежит избавить Израиля, сразу увидят, что раз он умер, значит, это точно не тот...
Брожу пастырь, рассеется стадо.
Совершенно верно. И, кстати, еще тоже заметим, потом в Синедрионе Гамалиил говорит о подобных вещах. В истории первого столетия в Израиле, да и начало второго тоже, известно несколько, довольно много подобного рода движений, когда какой-то лидер, за ним ученики или последователи, иногда это превращается в какое-то партизанское движение, иногда во что-то более религиозное, но всякий раз, когда там предводитель этого движения, движение гибнет, немедленно все рассыпается, да, именно потому, что если он погиб, значит, он не был мессией. И поэтому ученики, которые долго достаточно, да, порядка 3 лет слушали Иисуса, смотрели на него, видели чудеса, которые он совершает, да, видели, как он вообще поступает и относится к людям, что он говорит, старались вникнуть в это, они действительно надеялись. И знаете, есть ведь потрясающие совершенно слова Евангелия от Иоанна, параллельные исповеданию Петра в к окрестностях Кесарии, где апостолы говорят Иисусу: «А к кому нам идти? Ты имеешь слова жизни вечной». Они бы, может быть, и рады были бы отойти, потому что их смущают его слова там в беседе о хлебе насущном, точно так же, как всех остальных. Но «а к кому нам идти? Вот у тебя то, что ты говоришь, это действительно слово жизни». Они переживали это где-то в глубине. Кто-то на уровне, не знаю, сознания, кто-то иначе. Мы не можем тут гадать. Но важно, что когда он умер, наступил крах этих представлений, крах вот этих самых ожиданий того, что сейчас действительно настанет Царство Бога, сейчас будет день избавления, и они в полной растерянности, потому что а куда делось? Как быть с теми их воспоминаниями? Они не так давно видели, как Иисус воскресил Лазаря.
Но они видели и другие воскрешения.
Они видели Аира. И там сына, ну, кто-то, ну, наверное, да. Сына вдовы Наинской, да. Да, и так далее. Значит, что они должны сделать? Либо признать наваждением то, что было, но это их опыт, это их, они это помнят точно так же, как мы с вами там помним какие-то яркие, значимые события, я не знаю, прошлого года, да, это было не так давно. Или они ничего не понимают в том, что значит там спасение, приход царства. И мы видим, кстати, что Господь потом действительно многое очень объясняет им. В сущности, вот такой наступает когнитивный диссонанс. Противоречие между их опытом до распятия и тем, что распятие произошло. И, казалось бы, это должно поставить под сомнение, если не вовсе дезавуировать их представление, опыт, то, чему они научились, как быть в первые дни, для них это совершенно слом сознания. Но и это еще не все, и, может быть, даже, по крайней мере, для некоторых из учеников это и может быть не на первом месте. Потому что, понимаете, к последнему полугоду рядом с Иисусом все-таки остаются люди, главным образом, для которых важен лично он, те, кто его полюбили, он называет их друзьями. Понимаете, они действительно любят Иисуса, и в их жизни это очень важный человек, и вот он погиб. Сами понимаете, что это какая-то такая потеря совершенно невосполнимая, когда из их жизни вырвали самое, может быть, важное вообще, что им там в последние годы встретилось на жизненном пути, и это их друг, не только там учитель, как это называется, проповедник вероучения, тем более, что Иисус в последнюю очередь проповедник вероучения. Да, это тот, кто их любит, и вот эти взаимоотношения для них действительно были источником жизни, были, я имею в виду, до распятия. И вот оно оборвалось, где где жизнь, где Бог, как теперь обратиться к Богу, вот, понимаете, все это, повторяю, приводило их, я думаю, в состояние глубокого замешательства. Наверное, не у всех одинакового, но все-таки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. То есть получается, что ученики представляли себе, умер на кресте, да, умер, но буквально сразу же может и воскреснуть. Но ведь он же воскрешал только что умерших, трехдневного Лазаря, пускай уже 3 дня лежащего в гробе, но себя-то он может и сразу воскресить. То есть у них
вот
такое было представление?
Вот в том-то и дело нет, что нет? Вся эта и среда, и эпоха, и культура понимает, что бывает, что Бог через пророка возвращает кого-то к жизни. Тоже ведь, согласитесь, там эти записанные в Евангелии 3 воскрешения, которые совершил Иисус, не были единственными. Но для этого нужен пророк. Модельная картинка дана нам в пророчестве Иезекииля, где Бог обращается к пророку. Пророк стоит на краю поля костей сухих, где лежат умершие, и пророку Господь говорит: «Изреки пророчество на кости сии». Да, это помимо, собственно, основного содержания, еще и модельная картина, потому что, да, они верят в воскресение мертвых, да, они даже знают, что это бывает, но для этого нужен тот, кто произнесет это слово от Бога. Да, это бывает только если есть воскрешающий, а здесь его нет.
Но свойственно даже нашему представлению.
Ну да, единственный, кто на их глазах, да, давал воскресение, вызывал там Лазаря из гроба, Иисус, вот он мертв сам, кто его оттуда из гроба поднимет? Это для них как раз совершенно невозможная вещь. Они потом говорят, пишут, проповедуют о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и для них именно-то и важно, что это произошло без участия человека, некоторым непосредственным образом. Для развития дальнейших представлений христиан об Иисусе и о его богосыновстве, это тоже чрезвычайно важная вещь. Ученики Иисуса, как и все современники, и ставшие свидетелями воскресения, повторяю, видят в этом качественное отличие, понимаете, и то, что Иисус воскресает сам, ну, сам, они говорят, Бог воскресил его из мертвых, но некоторым образом, который не предполагает участие людей никак, это очень важная и для них, конечно, радикально неожиданная вещь.
А в Евангелии, ну, понятно, что это событие еще до воскресения, но в Евангелии есть, как мне кажется, хотя, может быть, это совсем и не так, тупиковый сюжет, который далее никак не прослеживается. В момент крестной смерти воскресает какое-то количество людей. В Евангелии об этом довольно явно написано, но дальше нету никаких сообщений об этих людях, об их опыте, об их рассказах, вере, участии в христианской жизни.
Ну, видите, это рассказ Евангелия от Матфея, который обращается к иудейской аудитории, которая, в свою очередь, знает некоторые реальные факты и слухи, вернее, потому что там очень много разного говорилось на эту тему среди иудеев после воскресения Христова. И в том числе есть вот некое, ну, не поддающееся, тем более сегодня, никакой верификации свидетельство о том, что в то время, когда Иисус воскрес, там разорвалась завеса в храме,
умер,
об этом, правда,
не только
Матфей упоминает, и никаких исторических следов, хотя, в общем, понятно, что наступил там некоторый момент, ну, веке примерно во втором и особенно в третьем, когда в иудейских документах происходила некоторая целенаправленная ликвидация многих упоминаний об Иисусе, не всех причем, но все-таки многих и о каких-то таких вещах. Может быть, кто-то и записал про завесу и вычистил, а может быть и нет. И точно так же, по-видимому, иудеи, не могу вам сказать, в каких количествах, но все-таки слышали свидетельства о том, что в это время кто-то, ну, кто-то из иудеев, авторитетных для других, там, не полоумный, не алкоголик, да, в здравом имеет разве памяти, говорил, что вот там он видел, и это был царь Давид. Или кому-то явился кто-то еще из святых, известных, мы даже не знаем кто. И вот так они рассказывали, что да, это был какой-то, когда умер Иисус, совершенно необыкновенный день. Ну, понимаете, для такого трагического момента слово «необыкновенный» не очень хорошо подходит, но все-таки вот, понимаете, и это было известно, и Матфей напоминает читателю об этих свидетельствах, говоря, что, ну, вы же знаете, в тот день, когда он умер, гробы святых отверзлись, многие из них воскресли, вошли в святый город, и это известно, рассказы об этом циркулировали, но содержанием этих рассказов все-таки содержание было сконцентрировано на том, что это был с духовной точки зрения и с точки зрения взаимоотношений с Богом, с небесами, совершенно необыкновенный момент, не такой, как все остальные. Ну и, в общем, в каком-то смысле, я бы сказал, это свидетельство, оно и не нуждается в продолжении. Да, и все-таки, понимаете, эти являвшиеся святые не оставались с людьми, не разговаривали с ним, не с ними, не предъявляли им руки и ноги, не ели с ними.
Да, это в отличие от Спасителя.
Да, в отличие от Господа Иисуса. Поэтому я думаю, что все-таки для учеников это было что-то иное, и скорее некоторая косвенная информация, которая до них дошла, я думаю, все-таки после воскресения, через некоторое время, не сразу.
А мы знаем, что к гробу Иисуса была приставлена стража. А стражники в страхе разбежались, насколько я помню. И дальше видим ли мы что-то из Евангелия об отношении воскресшего Иисуса, вернее, об отношении первосвященников, иудейского духовенства, представителей римских властей к тому факту, что Господь воскрес? Или для них это все равно была история того, что ученики выкрали тело?
Ну, мы в основном не в Евангелиях, а в Деяниях об этом некоторые имеем свидетельства из того, что говорилось в заседаниях Синедриона. Ну, видите, они, конечно, не поверили. Трудно сказать, может быть, им просто было до такой степени невыгодно и страшно поверить, что они предпочли, даже понимая, что это реальность, так бывает вообще-то с людьми, по-настоящему бывает, кажется, что это невозможно. Но да, это происходит иногда, когда людям даже эта информация достаточно достоверная. Вот там приходят стражники и говорят, что вот произошло. Что там произошло за землетрясение? Мы ослепли и вообще там потеряли сознание, впали в какое-то состояние, в котором мы ничего не могли понять, и вот произошло какое-то чудо, и тела нет. Мы же даже ведь не знаем, заглядывали они в гробницу или нет, трудно сказать. И повторяю, что власти иудейские настолько этого внутренне испугались, быстро сделав выводы, В отличие от апостолов, они выводы сделали очень быстро, чем это чревато. И поэтому, как рассказывает Матфей, заплатили этим самым воинам за то, чтобы они молчали, за то, чтобы они сознались в должностном преступлении, что они заснули на посту. А от неминуемого наказания, потому что их должны были за такие вещи, естественно, наказывать. Они солдаты, пусть и не Пилат, а храмовые стражи, но все равно в конечном итоге это должно было со стороны римской власти быть должным образом наказано. И вот там первосвященники говорят, что там мы вас отмажем, вас беспечально сотворим, как в славянском переводе, а как в русском, я, честно сказать, запамятовал. Вот, они говорят, что мы избавим вас от неприятностей. Значит, они понимают, чем чревато это свидетельство о том, что произошло какое-то чудо. Ну, вот им удобнее, намного удобнее заплатить стражникам, чтобы те сказали, что ничего подобного не происходило, украли ученики и так далее. Ну, понимаете, ведь если они признают, что произошло, значит, им необходимо столкнуться лицом к лицу с тем фактом, что это они осудили его на смерть.
А перед кем им нужно это признавать? Перед собой? Ну, так, наверное, так или иначе они могут это сделать и оставить это, ну, как бы при себе.
Если бы только перед собой, понимаете? Во-первых, я думаю, что немало в Синедрионе было людей, несмотря ни на что, верующих. И признавать, что вот они так трагически, страшно ошиблись, для верующего человека это, в общем, согласитесь, очень нелегкая вещь, даже для христианина, который все же надеется на помилование. А кроме того, ну, это же в греческом смысле слова «скандал». Это значит, что они вызовут негодование людей, которые об этом узнают. Это значит, что возможен бунт. И дальше со всеми вытекающими последствиями, потому что если они своими подлыми действиями, приведшими к гибели невиновного человека, да, вызвали бунт, то Пилат будет... ну, римские власти, не обязательно Пилат, будут искоренять виновников в этом самом бунте. Там, понимаете, в истории они отлично знали, как в таких случаях меняли первосвященников, разгоняли Синедрион и так далее. Короче говоря, это, конечно, не только вопрос такой, знаете, голоса совести перед самим собой, но и перед Богом, и перед, если хотите, толпой и властями. Вот.
Давайте продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях Светлого радио сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».